продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана. И напомним, мы остановились на 42-м абзаце, на 142-м абзаце. Мы должны всегда возносить благодарение Богу не только за то, что Он создал нас разумными, одарил способностью свободного произволения, даровал благодать крещения, дал в помощь ведение закона, но и за то, что Он подает нам каждодневно своим о нас промышлением, именно освобождает от наветов вражеских, содействует нам преодолевать плотские страсти, покрывает нас без ведома нашего от опасностей, награждает от падения в грех, помогает нам и просвещает в познании и уразумении требований закона Его, тайно вдыхает сокрушение о нерадении и прегрешении наших, спасительно исправляет нас, удостаивая особого пресещения, иногда даже против воли влечет нас ко спасению. Наконец, само свободное произволение наше, более склонное к страстям, направляет к лучшему душеполезному действию и обращает на путь добродетели пресещением своего воздействия на него. Мы говорили, что, по сути дела, вот, добавить к этому слову нечего, потому что благодарность, она есть явление и действие, само собой разумеющееся, если человек, вот все то, что перечислил здесь Иоанн Кассиан, ощущает себе, то есть если человек видит, что все вокруг исполнено божественной заботы, то благодарить для него естественно. И совершенно не случайно я зато сказал на эту тему, что вера есть удел душ благодарных. Но для того, чтобы вот эту благодарность, это благодарение, это принести, человеку необходимо смирение. Без смирения человек просто не видит никакой заботы о себе Бога. Именно тогда, когда он смиряется в тех обстоятельствах, которые посылает ему Бог, то есть по существу своему принимает эти обстоятельства, то он и видит, после того, как смирится, в этих обстоятельствах чудесную заботу о себе Бога. Пока же он не смирится, пока он злится на все те обстоятельства, которые его окружают, то, естественно, он, как несмиренный, не может увидеть в этом Бога, и вера его, по сути дела, рассыпается, потому что он не верит в то, что Бог действительно рядышком здесь присутствует вместе с ним. И кроме всего прочего, вот это вот смирение, оно предполагает, что все, что со мной происходит, есть действие божественной благодати. Не я сам это делаю, а именно благодать, которая со мной, все те действия, которые я произвожу, хорошие, благодатные, добрые, правильные, это все есть действие благодати Божией, или я сам это делаю. Если я сам это делаю, то, конечно, мне благодарить не за что Бога, но тогда и веры никакой нет, и она не нужна, собственно говоря. Если же все доброе, что я делаю, несмотря на всю свою худость, на всю свою негожесть и неспособность, но все-таки делаю добро, то очевидно, что это делаю не я, а благодать, которая со мной. И вот это в этом как бы точке, в этой вот отношении к тому, я сам или благодать является демаркационной линией между человеком смиряющимся и человеком гордым. И действительно, за все вот, человек постепенно должен осознать, что все фундаментальные вещи, необходимые для спасения, как здесь перечисляет, конечно, не полный перечень разных благодатных даров, благодаря которым мы и живы. Например, сама вера есть дар Божий. Это не должно как бы стать привычкой для человека. Он никогда не должен остановиться в потоке благодарности за то, что Бог меня, обыкновенного человека, грешного, очень испорченного, призвал, даровав мне веру, так что я могу верить, надеяться на Бога. верять ему свою жизнь. Вот заодно только эта благодарность никогда не должна в нас закончиться. Но дав веру, он дает и понимание этой веры, как много людей, которые веру имеют, но совершенно не понимают, что требует от них эта вера. Если же человек сознает, что понимает эту веру, именно так, как написано об этом в Евангелии, то его сердце преисполняется благодарностью. Благодарностью, что Бог дал и познание, и разумение этой самой веры. И он же дает способность жить по этой вере, не только понимать, но и исполнять то, что написано, то, что он понимает, то, что он действительно считает правильным. У него появляется возможность это исполнять. Вот эти три важнейших элемента христианской жизни, все это действие благодати. Сама вера, понимание этой веры, способность жить в соответствии с этой верой. Ну и кроме того, как тут говорит Иоанн Кассиан, всегда происходит защита. Каждый день Бог защищает нас от тех злых людей и бесовских козней, которые могли бы нам повредить, которые могли бы разрушить нормальное течение нашей жизни. Вот это всего благодать Божья, промысл Божий помогает нам избежать. И поэтому человек, разумеющий вообще хоть что-нибудь в мире божественном, в мире божественного присутствия, он должен совершенно отчетливо чувствовать, понимать, переживать, что все в нем есть действие благодати Божией. И человек начинает благодарить Бога просто за то, что он открыл глаза, просто от того, что он видит заботу Божью о себе в луче солнца, там, в тепле, в котором он просыпается, в постели, на которой он спит, в крыше над головой, которая у него есть, здоровье, что он может встать с кровати и двигаться. Вот все это есть условия. Все это есть условия для возрастания веры. Все это есть условия для того, чтобы непрестанно благодарить Бога, даже если больше ничего нет. Мы просто не видим этого большего, но есть, не видим только потому, что мы за то, что уже есть, уже за то, что нам дано, мы никак Бога не благодарим. И это вот, конечно, разрушает основное вот нормальное бытие жизни верующего человека. Либо человек смиряется и понимает, что он не сам то, что он делает, но делает благодать, то у него постепенно благодарение становится все больше и больше, а вера все сильнее и сильнее. Если же он напротив, с каждым разом он все меньше замечает благодеяние Божие и все меньше благодарит, а деятельность его превращается в ропот, недовольство, критику, осуждение, то постепенно умаляется и вера, она превращается всего лишь в некий мировоззренческий концепт, а не в предстояние живому Богу. Сто пятидесятый абзац. Эта плотская гордость вот в каких действиях проявляется. В говорении «я» бывает крикливость, в молчании – досадливость, при веселости – громкий, разливающийся смех, в печали – бессмысленная пасмурность, при отвечании – колкость, в речи – легкость, слова, как попало, вырывающиеся без всякого участия сердца. Она не знает терпения, то есть гордость, не знает терпения, чужда любви, смела в нанесении оскорблений, малодушна в перенесении их, тяжела на послушание, если не предваряет его и ее собственное желание, и увещание, но увещание непреклонно, к отречению от своих волений не способно, к подчинению чужим крайне упорно, когда усиливается поставить, настоять, на своем решении уступить же другому никогда согласно не бывают. И таким образом бывает, что, соделавшись неспособной принимать спасительные советы, она более верит своему мнению, чем рассуждению старцев. Очень яркий перечень того, как проявляется гордыня в жизни обыкновенного человеческого человека. Но вряд ли кто на самом деле из ныне живущих христиан вот весь этот перечень каким-то образом соотносит с гордостью, с гордыней. Вряд ли кто, то есть на самом деле, вот как-то представление или понимание того, что вот проявления, которые здесь описаны, хоть каким-то образом связаны с гордостью, вот такого понимания нет. Ну, например, скажем, как здесь перечислено, что в молчании досадливость. То есть, когда мы молчим, нам досадно от того, что люди вокруг ходят, договаривают, разговаривают, что они как суетятся, мельтешат, что-то, ведут себя слишком громко, невоздержанно. А когда ко мне меня что-нибудь спрашивают, мне кажется, они пристают сознательно ко мне, и вот это меня досада мучает на эту тему. То есть я не радуюсь своем молчании, я расстроен тем, что я такой молчаливый, живу таких, вокруг, рядом с такими крикливыми, шумными, непоседливыми людьми. Но на самом деле это гордыня чистой воды. Я не такой, как все. Мне мешают жить так, как я хочу. Но человек не так воспринимает свое досадливое молчание. Он внутренне говорит, ну, они же ведут себя неправильно, не по-человечески, невоздержанно. Они же как сороки, они же как там суетятся, мечутся, они же бессмысленные, глупые люди. Ну, как мне не досадовать на то, что они рядом со мной живут? Ну, вот хожу и скорблю о том, что они такие вот пустые, глупые, несчастные люди. Вот даже как бы получается и подвиг, вовсе это не гордыня, это как бы вот почти добродетель, я почти подвижник, почти как Ной живу среди строптивого, развращенного народа. Мне кажется, что я похож на Христа, который говорит: «О, род лукавый и прелюбодейный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». И мы соотносим себя именно с этими словами. Или, например, как тут говорится, колкость, при отвечании колкость мы не считаем. То есть, когда меня спрашивают что-то, я так отвечаю, чтобы как-то уколоть. Ну, там типа, ну что, ты глупый, что ли, не понимаешь, почему? Ну, или, например, что, тебя этого не учили, что ли? Ты что, об этом не читал? Ты что, совсем, что ли, вот не знаешь ничего? Ты где был, когда об этом говорили? Ты неужели не слышал, как в Евангелии написано? То есть вот такая маленькая колкость, чтобы укорить человека и показать, что он неуклюжий, что он никчемный, что он ничего не знает. Вот, и мне приходится тратить на него свое драгоценное время, чтобы вот он получил этот ответ, хотя мог бы до него совершенно сам додуматься. Вот мы, это гордыня, потому что мы превозносимся человека, потому что нам хочется его каким-то образом задеть, унизить и подтщеславиться, повеличаться над его унижением, незнанием, никчемностью. Но на самом деле мы считаем это просто правдой. Ну что, он правда не мог, что ли, услышать, не мог прочитать, не мог посмотреть, не мог узнать. Вот. А еще и эту правду сочетаем с остроумием. То есть, ну да, приколол человека, уколол человека. Но, собственно, я же правду сказал. Но если он глупый, если он неуч, если он лентяй, я так и говорю, что лицемерие должен, что ли? Опять-таки получается подвиг. То есть я еще и не лицемер. Я правду матку режу. Вот. Ну, неприятно ему, а кому приятно? Естественно, никому не должно быть приятно, потому что правда кому приятна. И вот я ее произнес, а так-то я вот, ну, готов даже исповедать свои собственные грешности, но ничто не помешает мне уколоть другого человека. То есть очень часто мы вот считаем, никак не соотносим поступки, которые здесь святой Иоанн соотносит с гордыней, мы их с гордыней никогда не соотносим, никогда нам не кажется это хоть чем-то соотносящимся с гордыней. Или вот, например, сюжет, он говорит о словах без сердца, когда мы говорим просто потому, что говорим без чувства, без любви, без молитвы, просто вот констатируем факт или рассуждаем о вещах праздных, ничего не стоящих, или просто жестко говорим о очень болезненных вещах. И всякий раз мы оправдываем себя, что все это сентиментальность, все это чувствительность. Чего должен жалеть? Ну, на самом деле страшный суд-то не жалеет всех. Он правду говорит. Но если я скажу прежде страшного суда правду человеку, так что же, ему только лучше будет. У него появляется шанс какой-то исправиться, покаяться. Ну вот скажу потом еще раз. То есть в любом случае человек, он опять-таки героем себя считает за то, что он делает что-то, что повелено, но на самом деле он не далек от смирения, он весь заражен гордостью. И вот на эту тему, скажем, в 149-м абзаце Иоанна Кассиана есть небольшая иллюстрация. «Слышал я, что один из юных иноков, когда Авва укорял его, зачем он, оставив смирение, которое являл несколько времени по отречению от мира, начал надмеваться дьявольской гордостью с крайним высокомерием, ответил ему, разве я для того некоторое время смирял себя, чтобы навсегда быть подчиненным? При этом столь необузданном и преступном ответе старец так остолбенел от изумления, что речь его прервалась, как будто он услышал такие слова не от человека, а от самого древнего Люцифера, и ни одного звука не мог испустить из уст своих против такой дерзости, а только одни испускал из сердца воздыхание и стенание, молча повторяя в уме сказанное о Спасителе нашем. Еже в образе Божий Сын смирил себе и послушен был не на время, но даже до смерти». С этой гордыни, которая здесь вот в этом небольшом сюжете 149-го абзаца показывается, вот с этой гордыни все, совершенно все становится лишним, все становится никуда не годным, все отравлено, все разрушается, потому что гордому Бог противится, и только смиренный получает благодать. И пока эта гордыня действует в человеке, ничего невозможно добиться. Это, ну вот, скажем, даже вот этот сюжет 149-го абзаца, это же в нашей жизни происходит очень часто, когда человек говорит, а почему я должен терпеть? А почему я должен смиряться, когда на самом деле вот он не прав? И много чего другого. Почему, скажем, и это почему, возмущенное почему, оно восстает против кого угодно, против супруга, против начальствующих, учителей, против государственной власти, против церковной власти, против патриарха. Человек движим желанием возмущаться, потому что уверен, что его возмущение правильное, что именно так и нужно реагировать, именно так возмутительно. А человек же очевидно не прав, он же не может быть правым, потому что я же знаю, что он не прав. И вот это вот, когда слышишь некоторые слова о священном начале, о своих собственных начальниках, или особенно о супругах, то просто диву даешься. И готов вместе с Иоанном Кассианом также с такой же болью воскликнуть, как будто ты не с человеком разговариваешь, уж точно не с христианином, как будто тебя повеяло холодом какой-то несусветной гордыни. Вот до чего в конце концов доходит гордость. 153-й абзац. «Почему воин Христов, который, законно подвязаясь подвигом духовным, желает быть увенчанным от Господа, должен всячески постараться истребить и этого лютейшего зверя, как проглотителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока он будет не в его сердце, то ему не только нельзя будет освободиться от всех страстей, но что если возымет он сколько-нибудь добродетели, и та погибнет от его яда, то есть от яда гордости, от яда гордыни. То есть человек, как мы уже говорили, не может с гордостью достигнуть каких-то плодов. Но этого мало, что он не может с гордостью достигнуть плодов. И те плоды, которые у него уже были когда-то, до того, как гордость в нем развелась, все эти плоды будут никчемны, они не состоятся, они разрушатся, ибо гордость есть область смерти. И гордость разрушает все, чего прикасается человек, все, чего он добивается. Гордость отравляет сами недра его души, сами источники его жизни. Гордость губит все, и поэтому не против чего так не должен подвязаться человек разумный, как именно против гордости. И дальше он пишет: «Ибо в душе нашей никак не может быть воздвигаемо здание добродетелей, если, наперед, в сердце нашем не будут положены основы истинного смирения, которое, будучи наипрочнейше сложено, только одно и сильно сдерживать до верха возведения здания совершенства и любви. Для сего надлежит нам, во-первых, пред братьями нашими с искренним расположением изъявлять истинное смирение, ничем не позволяя себе печалить их или оскорбить, чего никак не можем мы исполнить, если по любви ко Христу не будет нас глубоко укоренено истинное от всего отречение, состоящее в полном обнажении себя от всякого стяжания». Если мы имеем гордость, то единственное, что поможет нам принести плод добродетели, это смирение. И именно на сокрушение гордыни и стяжание смирения направлена в первую очередь деятельность, духовная деятельность человека, потому что все остальные поверхностные меры ничего не дадут, если не будет сокрушена гордыня, если человек не навыкнет смирению.